Здрасте, а что же молчите? Я думал, никого нет. Когда я включил, никого не было.
А я поздоровался.
Доброе утро, я ничего не услышал. Ладненько, пока никто не пришел, нужно еще что-нибудь спросить, что-нибудь еще.
А вот подскажите, по сегодняшнему дню 20 сентября, почему мы не соблюдаем вот
Ой, я и забыл, что
день поста, или мы не
сегодня
достигли
20-е.
уровня?
Да, я понимаю, что посты раньше они были. То есть этот пост, кто его постановил? Рабейну там, в связи с разными жуткими вещами, которые происходили там, ну, когда вот эти все преследования были, там что-то обвинили, как всегда, в ритуальном убийстве, целую общину загнали в синагогу, сожгли их. И потом Шах тоже из-за погрома Хмельницкого, как бы этот пост, ну, что ли, укрепил, я тоже не уверен, что его постили со времен Рабейну Тама. Ну, то есть как-то этот день несколько раз, получается, на него какие-то вот проблемы выпадали. И его это самое, его как-то поддерживали. Но с другой стороны, я понимаю, не знаю, ведь я правильно понимаю, это мое мнение, что сегодня просто люди очень слабы. Раньше это, как ни странно, ели как раз. Сегодня люди едят вроде больше, чем нужно. И поэтому я бы сказал, что многим пост был бы даже полезен для здоровья. Но, с другой стороны, люди, которые привыкли, ведь очень важна для организма привычка. Люди, которые привыкли в свое время есть умеренно, может быть, им пост было тяжелее перенести, но, с другой стороны, он как бы для их привычки это было меньший как бы напряг. А сегодня люди реально просто ослабляются из-за поста. И, в принципе, я бы сказал тоже, потому что люди избалованы не только едой, но, в принципе, любое. Знаете, как шутки сегодня ходят там среди женщин, что вот мужчина, если у него 37 температур, он же в кровати лежит, и носи ему в постели чай и прочее. А женщина продолжает из 38 бегать по дому, работать и все. Ну, то есть разные привычки у разных людей. И у современных людей, как я понимаю, любое небольшое недомогание сразу вызывает какое-то, ну, подсознательное, что ли, оправдание тому, чтобы уже лежать там слабенький, все, мне плохо, ничего не делать. И поскольку это мешает в результате изучению Торы, то мне кажется, что стараются поэтому тоже не сильно посты продвигать как бы лишние. Те посты, которые уже у нас в законе и прочее, стали обычаи, которые превратился в закон для нас, так это уже мы никуда не денемся. От них общественные посты, которые по традиции. А те посты, которые не были постановлены даже во время Талмуда, а уже потом кто-то ввел в каких-то общинах, в каких-то общинах их приняли, да, в каких-то их не приняли. Да, восточные евреи, например, могли ничего не знать в это время про пост Рабейну Тама и прочее. И сегодня, поэтому я понимаю, что нет такого напряга с этими постами. Наверное, есть какие-то цадиким, которые постятся и это. Но так вот я думаю, что это не особенно идет. Опять, если кто-то будет поститься, если каждый должен себя посмотреть, он будет поститься. Ну, если просто человек, сколько времени он находится в рамках иудаизма, да, что он делает в остальных аспектах заповедей. Просто есть такие вещи, которые называются мигзекьор, выглядит как гордыня. Такой есть термин специальный в алхимии, например, там про какие-то хумрот специальные, которые люди берут или не берут. Иногда написано, что вот не стоит делать такие-то и такие-то вещи, которые выглядят как гордыня, когда человек именно вот показывает, что ли, всем, насколько он ультрарелигиозный, какой он цадик и прочее. Про кого это? Про кого это? Есть история, которая мне очень странна. Но это мог только очень большой человек вот так видеть и сказать, потому что я бы побоялся такую вещь сделать. Но рассказывают, что какой-то старик сидел возле миквы каждую пятницу и сидел такой, знаете, так вздыхал, типа это, так показывал свои переживания. И люди перешептывались, говорят, да, знаете, какой этот старик, он постится там каждый день или что-то в этом роде. Он сидел там на каком-то особенном камне, и один мудрец, увидев эту ситуацию, сказал, знаете, что сделать? Уберите этот камень. Убрали этот камень. И что вы думаете, старик перестал поститься? То есть бывает такое, что люди делают какие-то вещи, и, может быть, они действительно сами верят, что они делают их, чтобы послужить Всевышнему, а на самом деле они просто хотят, чтобы люди перешептывались и говорили, о, какой это цадик, какой это великий человек. И тогда это, конечно, не стоит того, вот просто совсем. Понятно, что если человек делает какие-то хорошие вещи для других, то пусть его гордыня, так сказать, страдает, пусть он там работает над своей гордыней. Да, известны про эту тему всякие другие рассказы от великих людей, которых спрашивали, вот я там даю много цдаки, а я из-за этого начинаю гордиться собой, они говорят, давай, давай, ничего. Потому что польза, что ты даешь, помогаешь людям, это гораздо лучше, больше, конечно, пользы. Но когда вот такие вещи между человеком и Всевышним, то тут надо как бы смотреть, что действительно тебя приближает к Всевышнему, потому что если ты делаешь какую-то вещь, которая тебя к нему приближает, но при этом есть этот элемент гордыни у тебя, а как говорил один из моих учителей, я боюсь не тех вещей, которые выглядят как гордыня, а я боюсь тех вещей, которые сами по себе приводят к гордыне. И это тоже очень реалистично, к сожалению. Да, есть вещи, которые выглядят как гордыня, а на самом деле человек преисполняется по-настоящему гордыне и начинает думать, что он чем-то лучше других, когда он это делает. Тогда это не стоит того. Ну, вот такой пример. А если человек видит, что его это действительно приближает к Всевышнему, и он как-то очищается, он возвышается, и при этом он не появляется у него какое-нибудь даже зернышко презрения к другим людям, которые этого не делают, а живут по-простому, тогда это, может, хорошее дело. Наверное, стоит с каким-то своим наставником консультироваться на эту тему. Мне просто неизвестны люди, которые постятся этот пост. Возможно, те, кто это делает, они делают это тайно, не афишируя. Это то, что я могу сказать.
То есть не будь слишком грешником и не будь слишком праведным.
Ну, я бы,
Правильно?
хотя написано «Алтец Адикарбе», это надо еще хорошо понимать, что он сказал, что мама. Но имейте в виду, да, слишком праведник, ведь невозможно быть слишком хорошим. Понятно, что чем лучше человек, тем оно лучше. Конечно, праведником нужно быть. Просто я говорю, что если ты начинаешь слишком загребать в одну сторону, становясь вроде бы большим праведником, и при этом, если это приводит к увеличению гордыни, то ты не становишься на самом деле праведником, ты становишься противным человеку, противным Всевышнему человеком. Всевышний сказал, да, что ему противно, мерзкие ему люди, которые гордятся и возвышаются над другими. Я вот про что говорю. Но с этим надо аккуратно. Да? С одной стороны, Ецар, он же со всех сторон нас подкоруливает. И каждому человеку свой. У каждого человека свои испытания. Одних он подкарауливает. Он видит, что человеку не проблема поститься, еще какие-то на себя ограничения взять. И человек берет их пачками, эти ограничения, и действительно становится более кадош, более такой святой человек. С другой стороны, у него испытание в том, что он начинает постепенно из-под воли самого себя ощущать, как это вот на порядок лучше, чем другие. И это Ецер его толкает в эту сторону, а то он должен бороться с этим. А у другого наоборот, у другого, может быть, ему как раз не повредило бы. Он прекрасно понимает, что он не лучше других, ему не повредило бы, каких умрот взять. Но он себе все время все облегчает и говорит, нет, а то если я возьму какое-то ограничение, я начну гордиться и прочее. Он на самом деле этим оправдывает, что он не хочет как-то усилить свое служение. Это у каждого есть своя, понимаете, деталь, которую он знает внутри, что у него, что на него действует и в какую сторону ему на самом деле надо бы идти. Человек должен быть с собой честен. Да, тогда все будет хорошо. Ну вот, Ицхак пришел. Давайте тогда перейдем уже к заповеди, которая у нас на очереди. 79-я заповедь. Очень хорошо, мы с вами 79-ю заповедь учим. Лола рахемал ани бедин, чтобы не жалеть бедняка в суде. А ну-ка интересно, смогу ли я вам в чат скинуть картинку? Потому что сейчас делать эту самую неохота. Да, смотрите, проходит. Да, видите, намек на число 79, буквы Айнтет, а не унто, та она то. Очень красивый намек. Да, в чем здесь эта заповедь? Чтобы не оказывать предпочтение бедняку в суде. Обычно, да, казалось бы, предостерегают всегда судей, чтобы они не прогибались под богатых, да, под сильных, чтобы не склонялись тут в сторону богатых. Это, конечно, более частое испытание для судьи. Но при этом как раз у праведного судьи может быть как другое испытание. Он не боится никого. Он не боится этих богатеев, этих сильных мира сего. Он настоящий судья, его никто не сломит, не согнет. Но вот он видит, приходит такой наглый, знаете, миллионер. у которого тяжба с каким-то несчастным бедняком. Для этого миллионера там эти несколько тысяч, которые он пытается этого бедняка выбить, это вообще для него просто дело принципа, да? Для него эти деньги просто, он их даже не ощутит никогда, они у него есть или нет. А для этого бедняка это просто ломает ему жизнь. Он будет мыкаться, он останется без хлеба, он будет погрузиться в какие-то еще более тяжелые долги. Это просто для него катастрофа. Понимаете? И в таком случае судья может подумать, ну, давай сделаем, я ему присужу, пусть он заплатит этому бедняку. Он и так толстосум, который не дает сдаку как следует, и даже, предположим, судья это действительно знает. Что этот богач человек, который зажимает огромные деньги, которые он должен был бы как маасер, да, как десятину, и даже как пятую часть, наверное, должен был бы давать на благотворительность, а он не дает, какие-то крошки там иногда бросает. И поэтому его очень хорошо было бы даже с помощью суда. А он такой человек, знаете, которого не сдвинешь в место, и какие бы там ни ходили к нему раввины, не уговаривали, он говорит, да, сейчас у меня там тяжелое время, у меня вложено в заводы, в то все, я, конечно, как-нибудь дам, и не дает ничего. И что ты с ним сделаешь? Особенно, когда нет власти еврейской, по-настоящему не могут его обязать. Да, так тут он пошел в Бейздин, так тут судья думает, о, как раз у меня золотая возможность взять и заставить его, наконец, кому-то что-то, там, уступить эти деньги или заплатить, или что. Бедняк будет счастлив, этому богачу не убудет от него просто, ну вот как будто каплю из моря изъять. Да, и все прекрасно. Согласитесь, что эта мысль не лишена своей внутренней логики. Для этого Тора пришла и сказала, это запрещено. В суде должна быть истина. Если судья действительно такой смелый человек, он никого не боится, у него есть влияние на людей, пусть он задержит после суда этого богача и скажет ему пару крепких слов о том, как тот себя ведет и так далее. Если этого богача осталось немножко какой-то боязни Всевышнего, он прислушается, если судья этот на него накричит, это не кто-нибудь. Может быть, больше будет давать на сдоку. Это будет хорошее дело. Но через суд ты не можешь такие игрушки играть. Давайте посмотрим. Значит, заповедь гласит, что судья не имеет права оказывать такое вот снисхождение, как бы, да, как-то освобождать его от платы. Он обязан судить по строгой справедливости. Никакое чувство жалости не должно на него влиять. Он не имеет права поддаваться никаким своим эмоциям и вот этим всем рассуждениям, которые я говорил. Рассуждения должны быть только по закону Торы. Что? Кто должен платить, кто не должен платить. И он обязан, неважно, богач или бедняк, обязать проигравшую сторону выплатить той, которая права. Потому что, как у нас сказано в Торе, «Ведай лотте гедар бариво». Сама Тора знала, что есть, могут быть у нас такие судьи, праведные вроде бы, да, которые действительно хотят защитить бедняка и которые не боятся конфронтации с богачом и могут поэтому сделать вот так. Для этого Тора предупреждает, не смей так делать. Это только, да, это только не это. В чем здесь, да, она написана еще в другом стихе Торы, как там написано, «Вдало тайдар берево», и еще написано «Лойси сапней даль». Тоже похоже, как бы не потворствуй, что ли, бедняку. Да, не будь снисходительным бедняку, да, не угождай знатному с другой стороны, не угождай богачу. Тора знала, что всякие могут быть искажения в суде, и предупредила, чтобы не смели делать ни тех, ни других. Судья не должен вот это рассуждение, которое я вам уже рассказал, вот Хинук его здесь и пишет. Да, поскольку этот богач все равно богач, и все, и он обязан к тому же давать сдоку, он ее не дает, так вот я его заставлю таким образом. Нет, это Тора запретила. Какая причина? Он говорит, очевидная причина. Да, Шурши, как мы видим, ищем всегда какие-то, да, объяснения, почему Всевышний дал ту или иную заповедь. Эта заповедь очень понятна, потому что сама логика, сам здравый смысл приводит нас к мысли о том, что перед законом все должны быть равны, и никаких не должно быть искажений, потому что если мы позволим, это я от себя добавляю, если мы позволим в каких-то случаях судье отходить от того, что положено по закону, то мы получим, конечно, уже полную анархию, когда судьи будут решать, где им выполнить закон Торы, а где не выполнить. Если сама Тора дала бы на это какую-то лазейку, то они бы этой лазейкой воспользовались на полной мере, чувствуя свое положение И, может быть, часть из них сделали бы это так, что ничего страшного не произошло бы, получили бы бедняки какие-то деньги, действительно, и что-то. Но вы понимаете, что мы открываем здесь катастрофическую просто дырку, которую потом мы не смогли бы закрыть. И Тора это понимала, Всевышний написал поэтому в Торе, нельзя, чтобы это было ни в каком мире, ни в каком городе. Это, конечно, касается всех мужчин, которые судьи. Она работает во все времена, эта заповедь, всюду, где есть какой-либо суд, который каким-то образом судит. Мы знаем, что и в наше время может быть суд, который судит материальные тяжбы, если они не касаются штрафов или физических наказаний, то чисто материальные споры, вот он меня одолжил, там, и меня одолжил, заплатил, не заплатил, заработал и так далее, все эти тяжбы имеют право еврейский суд решать и сегодня. Беда в том, что, как правило, в любом государстве этот еврейский суд не имеет потом полномочий заставить людей подчиниться своему, так сказать, приказу. Поэтому люди, которые идут в Бейздин, они, как бы верующие люди, конечно, идут в Бейздин и потом выполняют то, что Бейздин сказал, но потому что они понимают, что так правильно себя вести. Теперь человек, который, будучи судьей, все-таки нарушил эту заповедь и оказал предпочтение неимущему из жалости к нему, он ослушался царского указа, что называется. Однако его не наказывают физически, потому что, опять же, судопроизводство – это не поступок какой-то, человек ничего не делает. Он может не трогать даже ручку, сегодня секретарша сидит с компьютером, все записывает. Человек может не делать абсолютно ничего, и поэтому за это нарушение физического наказания нет. Но, конечно, он приступил к заповедь Торы. Это заповедь. Вопросы по этой заповеди? Нет вопросов, давайте смотреть следующий.
Да, вы сказали, почет богатым, хорошо. Не к бедным, не к богатым. А вообще суд кому-то почет может предъявлять?
Оказывать почет. Нет, судьи не имеют права выказывать никому почет, именно потому что если одному из тяжущихся они проявили какое-то почтительное отношение, второй, почувствовав себя ущемленным, будет стесняться уже говорить. Потом, видите, знаете, представьте себе, приходит важный человек, известный, там, богатый, влиятельный, его там усаживают, ой, заходите, здравствуйте, как там ваши дела, и приносят ему напитки, я не знаю, угощают его, там, всячески вокруг него вьются, да-да, конечно, сейчас мы быстренько решим этот вопрос. И он приходит, ему говорят, так, сядь туда, встань здесь. И он чувствует себя, понимаете, его способность защищать себя на суде и правильно излагать свои аргументы, а ведь иногда от этого может сильно измениться судопроизводство, от того, как человек изложил свои аргументы. Потому что суд ведь видит то, что перед ним есть, он не знает, что там было на самом деле. И из того, как люди говорят, еще бывает, что есть свидетели, а бывает, что нет свидетелей. И часто суд строится только на том, что стороны говорят. Мы, например, вот я участвовал однажды в суде, это было прямо... Я не очень хотел туда идти, но мне просто было, действительно было интересно, и поскольку я был в связке с другим человеком, который настаивал, что мы должны пойти в суд, ну, там был вопрос, должны ли мы платить за что-то или не должны, и у него были какие-то соображения, у меня тоже было какое-то слабенькое соображение, что, может быть, мы не должны, но я был почти уверен, что оно не годится, это соображение, но все-таки второй человек, который вместе со мной был в компании, он настаивал, что мы должны пойти в суд и спросить, должны мы или не должны. И мы так вежливо все это обсудили со второй стороной, которая от нас требовала денег, согласились пойти в суд. И я прям получал такое наслаждение, вплоть до приговора, который потом мне прислали. Они оказалось, что действительно дело не такое простое, мне это уже было приятно, что действительно тут есть о чем подумать. Никаких свидетелей там не было, но при этом не было между нами спора по фактам. Факты все были известны, и обе стороны признали, как бы одинаково, это легкое было дело в этом плане, потому что часто бывает, что один говорит, факты таковы, а другой кричит, нет-нет, факты другие, а свидетелей ни у кого нет. Суду тогда очень затруднительно заниматься этим, да? Ему приходится допрашивать, выспрашивать, и каждый, насколько убедительно, что он говорит, из этого может выйти какая-то разная совершенно потом последовательность решений. А у нас было так, что по факту там все было совершенно очевидно, как бы и никто не спорил, каков факт. Спорили только в том, как этот факт расценить. Там были связаны еще какие-то люди, еще целый процесс был сложный. до этого, и поэтому вот мы принесли на суд, как вот правильно в этом случае. Потому что тоже платить зря, конечно, не хотелось, а с другой стороны, на самом деле, если мы просто сказали, мы не будем его платить, и все. Он бы ничего не смог сделать. По закону государства я не думаю, что он смог бы что-то сделать. Но мы тоже хотели знать, может быть, мы должны, и тогда мы заплатим. В конце концов, они нам сказали, мы вам скажем решение позже. Они еще думали, листали книги, и через неделю-две где-то мне пришло письмо, что мы должны платить. Все, без разговоров мы заплатили. Но, понимаете, то есть у суда ведь перед глазами есть только то, что у него есть. Аргументы сторон, иногда, может быть, свидетельство какое-то. Но даже если есть свидетельство, скажем, второй человек может ведь как-то объяснить те факты, которые были. И в зависимости от того, как он это объясняет, суд может увидеть, или он пытается что-то скрыть, или вроде бы наоборот, видно, что он честен. Есть всякие признаки, есть целая мудрость этого судопроизводства. Гемория Сангедрин и в других талмудах это упоминается. Есть специальные логические какие-то построения, как это все разбирать. Поэтому дело такое непростое. Но, и вы понимаете, да, я просто к чему это все говорю, к тому, что аргументация может быть очень-очень важна в суде. А правильная аргументация у человека иногда может быть закрытой просто из-за нервов, понимаете, когда он видит, что относится к другому хорошо, а к нему как к чужому, то он начинает нервничать, и тогда он будет говорить неубедительно, он будет нервничать, и судьи будут смотреть на него, так сказать, не очень, да? Они будут чувствовать в нем виноватого. И, соответственно, расценивать все, что он говорит. Ну, вот так как-то.
Есть три вопроса в отношении трех категорий. Первый вопрос в отношении супруги, которой муж не дает гет, она приходит в суд, а он не дает гет. Ну, он, например, что-то в другой жизни живет. Здесь есть почет суда к ней или нет? Хотя его нету. Второй вопрос это в
Подождите, давайте
отношении
я все равно забуду, давайте по одному. Что, я не понимаю, что такое почет суда, может, я не очень понимаю, что вы спрашиваете. Понятно, что к каждому человеку нужно относиться уважительно. Суд не должен там кричать на людей или там шпынять их без нужды. Но написано так, что когда двое тяжущихся перед тобой, перед судьей, изначально на них надо смотреть как на, с подозрением с таким, как на людей, за которыми что-то, проступок какой-то, да, нужно все разбирать, смотреть на них строго, чтобы вывести как бы все на чистую воду. Потом, когда они приняли на себя решение суда, на обоих надо смотреть как на праведников. Один даже оказался виноват и что-то, но он принял решение суда, он заплатит ему, все, теперь он чистый человек. Конечно, если женщина приходит и требует гет от мужа, суд должен этого мужа вызвать. Если муж отказывается прийти, уже у него нарушение, я понимаю, в том, что он отказывается явиться в Бейздин. Но там надо будет выяснить, или он действительно должен давать ей гет, или не должен. Если он должен давать ей гет, его заставят. В наше время не знаю, что делать. В наше время это большая беда. Просто очень большая. Но во время, когда у суда есть полномочия, если суд приходит к выводу, что муж действительно там не исполняет какие-то свои обязанности по отношению к жене, относится к ней как-то плохо, и поэтому, или, например, там, я не знаю, она хочет переехать в землю Израиля, а он не хочет, у нее есть право, чтобы он не дал гет и выплатил ктубу к тому же. Тут ведь две вещи, да, во-первых, дать гет, это не так сложно заставить человека, но ведь выплатить еще и деньги, тоже иногда может быть, что ей не положено ктуба, но все равно она имеет право настоять, чтобы ей дали гет. Какие-то разные могут быть ситуации, так или иначе. Если суд настоящий еврейский в еврейской стране, в настоящей, о котором мы пока только мечтаем, у суда должны быть полномочия. Он посылает людей, которые вынуждают мужа дать ей гет, если он обязан. Я ответил на ваш вопрос. Я
Спасибо.
не знаю, или я его понял.
Но то есть человек, который приходит в суд, к нему лучше отношение, чем человек, который не приходит в суд.
Безусловно, если человек игнорировал вызов в суд, то это вызывает, соответственно, негативное отношение. Но, может быть, он может оправдаться, да, может, он не получил извещение, или он был где-то далеко и не смог доехать, но мало ли что. Сегодня слышал, есть суды, которые вызывают человека явись через 4 часа. Он может вообще в другом месте, у него какие-то планы, он не может отменить какие-то свои вещи. Это не так просто. Я не знаю, насколько человек обязан срываться и бежать в бездну. Вообще та сторона, которую вызывают, она может выбрать суд, в который идти. Это тоже, ну, это с этим есть свои детали. Но с другой стороны, если суд настаивает, чтобы человек пришел, человек рано или поздно должен как-то прийти, и он не может игнорировать, просто никуда не идти, и говорит, ну, не хочу я судиться. Что значит, от тебя что-то требуется, да? Это не, тоже не порядок. Суд вызывает человека, он обязан явиться. Но
А
это, конечно, не должно, но в принципе в процессе потом судопроизводства это не должно влиять. Потому что, может быть, он прав на самом деле. Можно его отдельно может оштрафовать за неуважение к суду, это другое дело. Но прав он или виноват, это я не думаю, что решается на основании этого.
каково отношение суда к финансовым вопросам в отношении сироты и вдовы? И судья не нарушает ли запрет притеснять вдову и сироту, если будет с какой-то строгостью относиться к ним в рамках рассмотрения дела?
Хорошо, говорите. Я сейчас не помню, где это написано, но как-то вот я абсолютно убежден, что нет. Если судья относится к ним так, как всем людям, так, как положено судье относиться к каждому человеку, строго, но без... Не, он не должен их унижать как-то, он не должен их притеснять. Просто строго. Строго, но справедливо, что называется. Я не думаю, что он здесь что-то нарушает. Да? Они не... То есть вдова и сирота, когда они... Когда ответственность на людях, которые их как-то притесняют. Когда их притесняют, несправедливость какая-то, о которой им некому кричать. Да, вот у обычной женщины есть муж или отец у молодой девушки. У сироты есть отец, родители. Они сейчас находятся в мире без защитников. Поэтому люди, которые их каким-то образом притесняют или даже просто грубо с ними говорят, они, получается, что ли, в каком-то смысле они вот бьют беззащитных. Это очень тяжелый проступок. Всевышний очень строго на это смотрит и говорит, что их крик до меня дойдет очень быстро. Если... Но тут, когда их вызвали в суд по какому-то делу, они должны давать ответ, как любой еврей. И если они правы, они правы. Если они не правы, им скажут, вы должны заплатить. В этом ничего такого нет. Никто не должен на них там кричать, топать ногами и, знаешь, швыряться в них предметами. Просто их не будут там поить чаем и кормить пирожками в суде. Так
Большое
ведь.
спасибо.
А третий вопрос у вас был?
Ну, это в отношении двух категорий.
А, ну
Сироты
хорошо,
и...
да, это
Да.
одно. Так я думаю, я не помню, где, наверняка есть какие-то источники, где это ясно прописано, что, как судья должен себя вести, и все, но это надо смотреть, там Гемара Санхедрин. Я думаю, что там тоже можно это найти, плюс сейчас не помню. Ну, всего тогда доброго, гуд шаббес всем. Спасибо, что пришли.